«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Так приятно находиться в нашей праздничной студии и принимать первого гостя. Дмитрий Васильевич Байбус вновь в наших гостях. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Дмитрий Васильевич Байбус, врач, акушер, гинеколог, хирург, оперирующий гинеколог и заведующий гинекологическим отделением в клиническом госпитале Лахта в нашем городе. Быть заведующим большим гинекологическим отделением – это всегда очень ответственно. Дмитрий Васильевич.
Ну, это отделение не очень большое, и сам госпиталь не очень большой, но там есть свои особенности, которые его отличают от других учреждений, и это, прежде всего, уровень условий, которые созданы для пациентов, и это уровень оснащения, который поддерживается на очень высокой планке, и благодаря этому он, наверное, выделяется из остальных лечебных учреждений.
Я читала отзыв одной из пациенток, девушка пришла туда рожать к вам в госпитале, и она пишет: это совершенно не похоже ни на одно медицинское учреждение, которое я видела до сих пор.
Там немножко интересная такая атмосфера, и она полудомашняя. То есть ты приходишь не как в больницу, не как в привычные какие-то стены стационара, ты приходишь, по сути, как, наверное, можно это назвать, как гости к знакомым, да, для того, чтобы что-то обсудить, что-то решить. Нет какой-то такой вот гнетущей атмосферы больницы. Она отсутствует.
И самое главное, это, конечно, настрой персонала. Он ведь тоже имеет значение.
Обязательно.
Да. Поэтому я благодарю вас за ту экскурсию, которую вы провели для меня. Я думаю, что те наши подписчики, которые знают ваш проект «Симфония женщины», смогут тоже познакомиться с тем, что вас окружает и с кем вы работаете. Спасибо вам большое. Конец года. Мы решили подвести в некотором смысле итоги. Поэтому и тему такую вы предложили для нашей передачи. Она достаточно такая широкая. На что бы вы хотели фокус навести вот по нашей теме?
Вы знаете, получается, что чем больше сталкиваешься с какими-то проблемами у пациенток, приходящих на прием, и с накоплением опыта какого-то появляется некий такой анализ, промежуточное звено, которое хочется осмыслить и, наверное, хочется обсудить с теми, на самом деле, кто соприкасается с этими вещами, которые требуют осмысления. К сожалению, сегодняшняя жизнь, она очень напряженная, она очень много требований предъявляет к человеку, и все мы так или иначе пытаемся к ней приспособиться. И получается, что в этой ситуации, где же роль женщины, да? Где она? То ли она должна стремиться вперед, нестись впереди планеты всей и пытаться достичь каких-то высот? То ли ей нужно немножко притормозить, оглядеться, остановиться и подумать о том, что происходит, и отпустить эту ситуацию, то ли есть какая-то золотая середина. И почему возникла вот эта тема о современности и роли женщины в ней? Потому что на сегодняшний день очень много женщин в возрасте где-то 32, 34, 36, 38 лет, которые именно в этом возрасте задумываются о том, чтобы стать мамой.
Это ваши пациентки?
Я говорю именно про своих пациенток, которые приходят, и они приходят с тем, что наконец-то жизнь позволяет им, скажем, как-то обстоятельства, которые сложились вокруг них, да, они позволяют им задуматься о том, чтобы стать мамами в этой ситуации. Идет определенная подготовка, там она такая более-менее понятное обследование и так далее. И вот когда с ними занимаешься решением этих вопросов, которые они ставят, то волей-неволей задумываешься, а почему так получается? Почему так получается, что в современном мире женщина задумывается о том, чтобы только начать свою, вот свой этот путь на пути мамы, она задумывается об этом в возрасте, когда уже за 30.
Вы мне задаете этот вопрос или вы размышляете уже?
С одной стороны, я пытаюсь размышлять, а с другой стороны, вы же женщина, и, наверное, вы тоже поможете каким-то образом на это ответить.
Даже не сомневайтесь.
Потому что если взять... Почему некий дисбаланс возникает вот у меня в понимании этого вопроса? Потому что, в принципе, ведь женщина, она созревает и набирается сил и становится, ну, готовой к тому, чтобы стать мамой где-то лет 20. 18, 20, ну, 21, 22. То есть вот к этому возрасту уже полностью это вот и психологически, и физиологически по всем вот природным, скажем так, закладкам, которые природа создает женский организм, да, он готов, он может. Но в этой ситуации, если раньше, вот, допустим, если взять там наше поколение наших с вами родителей, да, вот эти назад, у них нормальным было, да, выйти замуж или жениться в 21, 22, в 23. И как раз примерно в это же время начинали рождаться дети в семье, и женщина уже реализовывала себя как хозяйка, как мама, как вот некий такой семейный вдохновитель. А на сегодняшний день этот возраст сдвигается. И как это воспринимать? Воспринимать это как неизбежность или воспринимать это как что-то, что может быть изменено? Но это не, я не могу это воспринимать как нормальность. Это ненормально, когда женщина только после 30 вспоминает о детях. Угу. С точки зрения гинеколога. Я не беру там психологию или там людей, там, которые занимаются, там, может быть, профориентацией или еще чем-то. Да? Я беру свой взгляд на мир гинеколога, который понимает о том, как формируется организм, когда... сколько у него есть времени на то, чтобы самостоятельно родить детей. И мы понимаем, что у женщины вот этот промежуток времени, он не очень-то длинный. Природа нарезала ей где-то до 35-36 лет такой ровный, как бы, я даже не знаю, как это назвать, ну, не плата, а, скажем, ситуация, которая вот в этом возрасте у нее примерно все одинаково и хорошо. Да? Хорошо работает гормональный фон, она здорова, она молода, и она может рожать. А где-то после 35-36 происходит постепенно угасание этих всех функций, да, и женщины уходят к возрасту менопаузы, который там где-то у кого в 47, у кого в 50, 53. И по идее наша природа, которая нас создала, она вот для женщин этот промежуток между 20 и 35-36 она определила как основной для того, чтобы женщина в этот момент родила. Но мы сталкиваемся сейчас с тем, что в силу каких-то обстоятельств женщина в конце этого периода задумывается о том, что а не пора ли мне родить. Она уже в конце его, не в начале. Как это воспринимать? Как с этим быть?
Ну, я готовилась к этой передаче и, естественно, вас убедить. Так как я знаю вас, Дмитрий Васильевич, уже не первый год, убедить могут только конкретные случаи, примеры из жизни. Я вам буду приводить свои примеры, примеры моих близких знакомых. Я выросла в семье, в которой было 5 детей. У меня мама, мать, героиня. Я планировала, выйдя замуж, рожать много детей. Но так сложилось, что люди, которые были рядом со мной, они детей не хотели. Я имею в виду мужчин. Наверное, потому что я допускала какую-то ошибку и выбирала не тех людей, которые бы сказали «хочу 12» или «хочу 5». У меня родилась поздно дочь. И то благодаря моему гинекологу, потому что он сказал: «Слушай, 25 лет – это уже все. У тебя потом все затвердеет, и ты уже будешь рожать тяжело». И то я, видите, допустила ошибку и до 25 лет доходила.
25 еще ничего, это еще так вот.
Но я на себе это почувствовала, когда рожала. Я вам признаюсь честно, это уже было трудно. Если бы я родила в более юном возрасте, когда у меня
было
еще...
Было бы легче.
Было бы легче. Моя дочь сейчас готовится стать мамой во второй раз. Но со своим мужем они запланировали ребенка после 25 лет. То есть у них все рассчитано прям вот по часам, по дням, по месяцам. Они все рассчитывают. Конечно же, одна из причин – это воспитание девочки. Если ее правильно воспитывают в семье, она вовремя станет и мамой, вовремя родит так, как нужно, не придумывая себе никаких там специальных стимуляций и всего остального, дабы сохранить свое здоровье. Вот. Я думаю, что причина всего – это, конечно, изначально закладывающееся в детстве понимание, как нужно быть женщиной.
Ну, мне кажется, вот тоже я в этой ситуации так немножко складывал слагаемые. С одной стороны, есть какие-то требования окружающего мира, и женщина хочет быть самостоятельной. Она хочет не зависеть от окружающих и самостоятельно обеспечивать себе возможность жить, да, возможность достигать каких-то целей.
Но это не мой случай.
Ну, это с одной стороны.
Угу.
С другой стороны, ведь никто, кроме нее, не может служить основой семейного очага. Угу. Никто, кроме женщины, не может выполнять ту роль, которую наши предки называли берегиня. Да? Это женщина, угу, которая бережет домашний очаг, тепло и создает уют в доме. Ни один мужчина не может заменить женщину в плане вот этого домашнего тепла, домашних эмоций, эмоций отношений женщины с детьми. Ну, мы не способны на это. У нас вообще другое мышление, ну, вообще другой мир, да, мужской. И прекрасно мы понимаем, что вот, ну, мужчина не может вместо женщины это дать никак. И здесь встает еще плюс, наверное, вы все-таки правы, что семейное воспитание, когда мама закладывает девочке понимание того, ну, как мир устроен, да, роль девочки в этом мире, роль девочки как вот этой вот основы семейственности, роль девочки как будущей мамы. Вот если мы, допустим, возьмем те национальности, у которых в семьях очень много детей, да, это, ну, может быть, и Таджикистан, и Узбекистан, и так далее. Ведь там на самом деле в семье, как правило, вот все женское население, там дочери, невестки и так далее, всем управляет мама, да? И мама, она регулирует вот именно, как идет процесс воспитания, чему они учатся и так далее. То есть все-таки роль мамы здесь, получается, она, наверное, главенствующая в этой ситуации.
Это да. Но, конечно, отношение мужа к женщине – это очень важно. Поэтому воспитывать нужно не только девочек.
Но и мальчиков.
И правильно воспитывать нужно мальчиков, которые понимали бы, что ответственность за одного, двух, трех детей – это нормально. А не истерику закатывать, дорогая, как же я потяну все это хозяйство. Вот это я говорю о нынешней молодежи.
Ну, смотрите, если мы отойдем в сторону все-таки от ситуации, когда там, ну, мальчик какой-то не такой, да? Если вот живут равноправно мужчина, который, ну, как бы он работает там, ну, зарабатывает там какие-то понятные деньги для содержания семьи. Женщина, которая тоже получила какое-то образование, там, работает. И вот тут ситуация, когда женщина принимает решение, что я буду учиться, работать, делать карьеру с детьми потом. Вот это вот, хотя, да, семья есть, муж есть, в семье отношения хорошие. Но женщина ставит для себя приоритетом карьеру, рост профессиональный, достаток. Ну, то есть, как бы, в этой ситуации получается, что семья и дети отодвигаются на задний двор.
И женское здоровье в том числе.
И вследствие этого ее здоровье. И когда она достигла какого-нибудь там руководящего поста, у нее все хорошо, материальный достаток есть, там, жильем она все решила, муж как бы при ней тоже рядышком, да? А ей уже к 40.
Угу.
и она в этом возрасте только-только начинает думать, а как бы тут мамой стать, и не у всех это в этом возрасте получается, а потом это личные трагедии к 50, к 60 годам, когда это, ну, просто одиночество моральное, да, и какие-то личные трагедии и так далее. И вот тут все-таки, может быть, стоит обратить внимание в семьях и, может быть, со стороны, может быть, школы. Я начал задумываться о том, а где это должно быть? В каком месте это должно быть?
В первую очередь в семье, я так считаю,
вот.
Дмитрий Васильевич.
И для того, чтобы все-таки как-то объяснить женщине о том, что ни одна карьера, никакие там гипершаги вперед, они не заменят потом вот это тепло семьи, они не заменят потом тепло детей, которые к тебе придут с чашкой чая, когда ты заболел, да, и которые тебя там поддержат в твоем уже там преклонном возрасте потом. Потом-то взять это неоткуда. Если ты не создал вот этот очаг в молодости, то ты потом без него. И потом, ну, в одиночку-то, конечно, можно, но это очень тяжело вообще в этой жизни, в одиночестве справляться с чем-либо. И опять же, когда детей много, и они и друг друга поддерживают, и родители поддерживают. И эта семейственность, она греет потом, да, она позволяет, ну, тебе как-то чувствовать себя защищенным в дальнейшем.
Дмитрий Васильевич, у вас в руках такое серьезное оружие, статистика. Вы же можете цифрами убедить нас и результатами того, что если женщина долго не рожает, если она занимается карьерой, если она не думает о своем физическом здоровье, которое из нее заложено изначально, что нужно и рожать, что нужно следить за собой. Вы же можете нас научить этому? Приведите цифры. Почему нужно рожать? Почему нужно иметь большую семью? Почему нужно не карьеру делать, а мужу помогать в первую очередь? Вот я сторонник все-таки патриархата. Вы меня, может быть, не поддержите?
Но он может быть относительным, да, этот патриархат. То есть мы говорим о том, что вот если мы рассматриваем все-таки ту ситуацию, когда женщина выполняет роль хозяйки дома
берегини.
И берегини, вот той, которая, да, то в этой ситуации мужчина, он берет на себя обязанность и цель помочь этой семье создать достаток, выполнить какие-то тяжелые вопросы, решать какие-то такие, ну, стратегические.
Нормальные,
да?
Мужские.
Нормальные мужские вопросы, да. Естественно, что эти решения могут приниматься, скажем так, ну, в какой-то совокупности обсуждений, но тогда в этой ситуации женщина должна позволить мужчине быть первым.
Однозначно. Я хотела вас, знаете, о чем попросить, когда готовилась к передаче? Я хотела попросить нарисовать два портрета. Ну, словесных, конечно. Первый портрет. Вот вы очень много с женщинами работаете, вы ведете проект «Симфония женщины», там подключается практически одни женщины, их очень много. Портрет современной женщины, как вы его видите, и портрет женщины, о которой вы мечтаете. Вот чтобы... Какой стала женщина?
Ну, вот,
в действительности. Они отличаются вообще друг от друга?
Вот то, почему, в общем-то, и родилась тема этой передачи, да, это тот портрет современной женщины, который является в большинстве случаев на сегодняшний день в городской среде.
Какая есть?
Мы все-таки говорим о том, что волей судьбы мы живем в Санкт-Петербурге, и это в основном пациентки, которые живут здесь или где-то рядом, и так или иначе это женщины, которые, ну, я бы это назвал заражение городом, наверное, все-таки.
В какой-то
степени, понимаете?
Как вы хорошо сказали. Это нужно не только зафиксировать, это нужно сделать отдельную передачу. «Женщина и вызов современности. Ожидание и реальность». Тема сегодняшней передачи. Сегодня в студии, дорогие друзья, дорогие мои подписчицы, замечательный гость Дмитрий Васильевич Байвус, автор проекта «Симфония женщина», врач-акушер-гинеколог высшей категории, хирург, и заведующий гинекологическим отделением клинического госпиталя «Лахта». Продолжаем разговор. Итак, насчет портретов.
Итак, то, что мы имеем на сегодняшний день. Как правило, вот если мы возьмем женщину Санкт-Петербурга, это, как правило, женщина, стремящаяся получить образование. Да? Это женщина, которая оканчивает либо специальное учебное заведение, либо вуз, и которая после окончания вуза, она продолжает работать. Она продолжает развиваться в профессиональной среде. И для нее, получается, ближайшие цели связаны с тем, чтобы она прогрессировала как профессионал, как специалист и добивалась каких-то высот.
Угу.
По сути, это те цели, которые обычно раньше всегда преследовали мужчины. Сейчас, получается, эти цели сместились в женскую сторону тоже. У нас равноправие женщин-мужчин. Женщины могут занимать все те же должности и профессии, которые всегда были присущи мужчинам. По сути дела, эта разница нивелировалась. И женщины идут в мужской мир, да, они теснят мужчин, они идут за ними, раздвиньтесь, мы тут. И это такой основной, наверное, фактор, который смущает. А если мы берем...
Смущает вас?
Смущает именно меня.
Угу.
Если мы все-таки берем женщину, которую хотелось бы видеть в этой ситуации, то да, женщине действительно нужно получить образование, действительно нужно обезопасить себя на будущее с точки зрения каких-то там дипломов, еще чего-то для того, чтобы потом...
Вдруг муж уйдет, да?
Вдруг, да, на всякий случай. Но после получения этого образования все-таки мне кажется, что надо сначала заниматься семьей, заниматься рождением детей, посвятить этому определенное количество лет, а уже потом уходить в карьеру. Потому что тогда у вас чуть-чуть уже подрощенные дети, старшие смотрят за младшими и так далее, и так далее. И женщина уже не связана декретными отпусками, перерывами, еще чем-то. Она дальше напрямую идет и занимается какими-то вещами, связанными ее с профессиональным ростом. Да, будет потеря по времени, которая нужна там, для рождения там, 2, 3, 4 детей. Ну, или сколько-то там, да. Но эта потеря по времени, она с лихвой компенсируется тем, что впоследствии у вас растут дети, у вас полный дом детей. Это полноценная семья, духовно, социально, она растет, развивается. И вы являетесь таким внутренним духовным лидером в этой семье, потому что именно женщина – духовный лидер в семье. Мужчина, он такой номинальный, такой фактически, а духовный лидер все равно это женщина.
Дмитрий Васильевич, вы знаете, что такое женское счастье? Вы когда-нибудь об этом задумывались?
Вот я и пытаюсь это понять тоже в том числе, потому что если женское счастье в карьере и в продвижении вперед, то тогда все наши предыдущих поколений устремления в сторону нежности, любви, ласки, чувств, романтики, каких-то грез, они получаются ложные? Они получаются несбыточные?
Вы знаете, самое большое, наверное, счастье, вот в моем случае, это видеть, что у моего мужа горят глаза, что ему утром нравится вставать и делать какую-то работу. И что он не думает о работе, когда отдыхает. Вот для женщины, в моем понимании, это возможность так научиться помогать мужчине, чтобы было счастье.
Ну, всегда говорят, что мужчина всему голова, а женщина шея, которая крутит. Но это как бы образно, но на самом деле я бы это слово «шея» заменил на слово «основа».
Mm-hmm.
По сути дела, женщина – это та опора, именно духовная опора, опираясь на, с одной стороны, крепость, а с другой стороны, на теплоту и ласку, мужчина способен горы свернуть. То есть, если дома у него создан… Это, опять же, моя точка зрения, может быть, она не совсем стыкуется с кем-то, да, но раз уж мы заговорили о каких-то личных взглядах, то, соответственно, мне так кажется, что если у мужчины дома тепло, любовь, понимание, желание помочь, то это будет его подпитывать и толкать для того, чтобы он стремился сделать как можно лучше и больше для семьи.
Конечно.
Таким образом он будет двигаться. Он будет двигаться, он будет что-то придумывать, он будет развиваться, и семье от этого будет, ну, только лучше.
Совершать подвиги.
В том числе.
Да, и придумывать различные романтические истории. Очень много зависит от мужчины. Чтобы стать девочкой-девочкой в семье, это нужно помочь мужчине.
Мне кажется, слово «девочка-девочка» здесь, наверное, немножко по-другому. Вот.
В зрелом возрасте даже тебе очень хочется, чтобы к тебе отнеслись, ну, вот как маленькая иногда. Я это чувствую и понимаю. Всем женщинам просто желаю, чтобы почувствовали себя вот такой незащищенной в некотором смысле в объятиях своего мужа. Да, карьера — это все, конечно, очень важно, но можно ведь, понимаете, найти себе какое-то увлечение или хобби, которое вот большое счастье. Это когда у тебя ты делаешь что-то с радостью, правильно?
Да.
А если тебе за это еще и деньги платят, то это вообще красота. Поэтому вот мне кажется, делать карьеру бесконечно и в ущерб своему здоровью и взаимоотношениям с мужчиной. Мужчина все время должен чувствовать, что она откликнется, обернется и его почувствует.
И поймет.
Да. Иначе будет какой-нибудь результат.
Вот.
Отрицательно.
Поэтому, конечно, нет, нельзя в этой ситуации совсем как бы уходить от роли мужчин, но почему я эту тему сейчас затеял? Затеял потому, что, к сожалению, мы сталкиваемся с такими факторами, когда даже при желании мужчины создавать какой-то уют, домашность и, скажем так, заниматься тем, чтобы планировать рождение детей, женщина говорит «нет». И этих женщин все больше и больше. И вот здесь что ими руководит? Ими руководит недополученное что-то в процессе воспитания в семье, или ими руководит какая-то внешняя действительность, которая сильнее, чем семейные традиции, семейные какие-то устои, которые им давались их родителями. Что ведущее здесь?
Помнишь фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?
Да.
Чудесный разговор между главной героиней и ее будущим избранником, когда он говорит, вот что монтаж можно сделать,
да,
между
baby.
Любовью и бэби, да? У меня такое ощущение, что все женщины вырезают вот этот основной кусок, просматривая сериалы, поглядывая на какие-то шоу-программы и так далее. А то, что вот этот вот период нужен для труда, вообще своего мужчину нужно воспитать. А свою женщину нужно вырастить.
По сути, да.
Вот. И, конечно же, мы, в первую очередь, все наши женские болячки, это из-за того, что мы строим иллюзии о том, что вот если мы будем красивыми, вот такими востребованными и с карьерой в машине, потому что мы... Я смотрю сейчас на улицах очень много женщин-автомобилисток. Кстати, инструкторы автомобильных школ говорят, что женщины лучше ездят, чем мужчины.
Спокойнее.
Да.
Спокойнее.
Вот. У меня создается впечатление, что мы вообще не понимаем, чем все может закончиться.
Ну, просто складывается парадоксальная ситуация, что единственное существо, которое может заниматься семьей и детьми, оно уходит в сторону от этих вопросов. И, допустим, даже если бы мужчины и хотели заменить, они не смогут.
Конечно.
И если женщина не сможет понять о том, что да, окружающий мир давит, как-то что-то там пытается диктовать, но женщине нельзя забывать про эту роль. Женщине нельзя забывать о том, что она единственная, кто это может сделать. Кроме нее-то некому. Больше нет никого, кроме женщины, кто может стать матерью, воспитателем, духовным лидером. Больше некому. А почему-то такое ощущение, что на сегодняшний день многие говорят о том, что это не мое, я этим не буду заниматься. Что это? Отторжение своей роли женщины совсем? Или это нежелание трудиться? Или вот что это такое?
Вы знаете, недавно у меня был разговор, чуть-чуть отступлю от темы, с одной пожилой старшей медсестрой. И она говорила: вы знаете, вот сейчас медсестрами никто не хочет работать. Девочки молоденькие уходят из профессии. Не любят. И очень много пожилых медсестер остается до самого конца и на пенсию выходят, тоже работают. Потому что очень много труда. Нагрузки больше, зарплаты те же. А им хочется комфорта. И они вот лучше перейдут там в частную клинику, девчонки, и там чуть-чуть поменьше поработают, чуть-чуть побольше получат. Вот здесь, мне кажется, это очень хорошая ситуация, которую мы сегодня обсуждаем. Проводя параллели, хочу сказать, люди слишком хорошо живут, находятся в зоне комфорта, слишком много видят тех примеров, которые на самом деле не являются показательными. Телевизор, интернет. Мало общаются с теми, у кого много детей, считают их сумасшедшими. Кто-то уже начинает обсуждать, да, она рожает, потому что она хочет деньги получить и так далее и тому подобное. Ну и раньше тоже осуждалось, когда много детей рожали женщины.
Да нет, ну это не...
Соседи говорили: сумасшедшие, как так можно плодиться бесконечно? Почему-то эта школа отошла. Школа семьи и материнства.
Ну, если это как-то хотя бы, ну, пусть медленно, со скрипом, но не начнет возрождаться, то, по сути, мы потеряем женщину как таковую. Мы потеряем ее со всеми ее ролями в нашей жизни. И мне кажется, что вот это смазывание роли женщины, оно, вот эта унификация ее, вот это ее бег за мужским началом, по сути дела, оно приводит к очень таким плохим последствиям.
Ну, естественно. Дети без присмотра.
И, конечно, вот очень радостно, когда, допустим, приходит пациентка, которая, допустим, там 34-35 лет, и которая говорит: у меня было трое родов уже. Или там четверо.
Чудно.
И ты смотришь, ты понимаешь, что как бы, ну, это здорово. Это классно.
У меня очень много знакомых, у которых уже больше трех детей. Три ребенка – это просто невероятная уже история, когда они, да, они все шумные, беспокойные, все требуют каких-то резервов, но я смотрю на маму, вот у меня знакомая есть Настя, у нее трое детей, она сама выглядит как девчонка. То есть дети не только ее постоянно занимают своими делами, но они еще и дают огромное количество энергии.
Конечно. И пока у тебя растут дети, ты на их уровне, ты постоянно в этом их мире, ты постоянно в этих каких-то молодых идеях, молодых стремлениях. И вот как сделать так, чтобы женщина все-таки попыталась увидеть себя, попыталась не бежать вот за вот этой гонкой, которая сегодня, на сегодняшний день навязывается ей. Я понимаю, что она навязывается женщине на сегодня. Но
со всех сторон.
Со всех сторон. Со всех сторон. Но тем не менее, все-таки где и как объяснить ей, что ты являешься единственным человеком в мире, который может стать мамой, а для этого у тебя есть какое-то время, когда это можно сделать.
Провокационный вопрос можно?
Давайте.
У вас дочь.
Да.
Прекрасно. Замечательная девочка. Я ее видела, знакома с ней. Почему она до сих пор не замужем?
Вот тут момент, что она сейчас доучивается.
Опа! Кто говорит? Папа.
Правильно.
Что значит доучивается?
Она еще даже институт не закончила.
А сколько ей лет?
А ей сейчас 21.
Пора уже.
Так вот, она заканчивает, и дальше у нее, в ее целях, создание семьи.
Молодец.
Вот в чем штука. То, о
чем
я не говорю,
ошиблась.
Что я не против того, что женщина должна получить образование. Ей нужно дать эту возможность. И я говорю о том, что это нужно, чтобы потом она понимала, как себя реализовать. Но после этого все-таки она должна как-то думать о том, как стать мамой.
Вот она у вас получает медицинское образование.
Да.
Это чудесно, потому что для семьи, если в семье мама медик, она может оказать помощь всем членам семьи. А если женщина получает образование, чтобы делать карьеру, ну, не медицинское образование, не педагогическое, не какое-то приемлемое потом для каждого из членов семьи, то здесь, конечно, уже другой вопрос. Человек стремится к какому-то результату для себя, для получения удовольствий для себя.
Ну, опять же, вот это для себя, оно какое?
Искусственное.
Вот, об этом и разговор. Поэтому все-таки вот я на приемах, когда веду приемы, я каждый раз спрашиваю, вот говорю, вам 32, там 34, а когда вы будете рожать? И вы знаете, нет ответа на этот вопрос. У многих нет ответа. Очень многие в этом возрасте даже не могут ответить на то, когда они об этом будут думать. Вот она сейчас нет детей, да, она еще даже не планировала. Она в семье, это семья, да, все. А, как бы, но когда ты просто спрашиваешь там, а когда рожать? Нет ответа. А ей уже за 30. Значит, она об этом вспомнит в 40. И в 40 она придет к врачам с вопросом, доктора, я хочу родить. Но чудес-то не бывает. Природа нарезала какую-то определенную возможность, этот вот временной промежуток, который дан нам биологически. Но она думает о том, что благодаря достижениям медицины все это поборимо. Не всегда. Не всегда и не у каждой. И к этим 40-45 может накопиться такое количество проблем, которые вообще будут противопоказанием для родов. И которые станут противопоказанием для беременности как таковой. Вот в чем вопрос.
Ребенок может мне помешать. Это я не от себя говорю.
Да.
Ребенок детьми мужчину не удержишь.
Нет.
Однозначно. Что я буду потом с этим делать? Останусь одна. Я хочу съездить туда. Я хочу получить хорошее образование. Я хочу получить дополнительное образование. У меня может испортиться фигура. Вы представляете, о чем сейчас говорят девочки? О чем они думают?
Ценности. Где они заложены? Вот они заложены извне или они заложены в семье?
Но вы ведь лучше всех это знаете.
Сложно. Почему? Вот у меня и нет готового ответа на этот вопрос. И этот вопрос, по сути, нужно осмысливать всем вот нашим слушательницам для того, чтобы подумать о том, а как мы воспитываем своих детей, что мы им закладываем, что мы им даем. И на самом деле есть очень хорошая такая фраза, что самым важным из всех учений, которые дают родители своим детям, это как быть счастливым в жизни. Не как стать богатым или как стать известным. Как стать счастливым. А в чем заложено счастье? И вот здесь следует как бы вот эта цепочка, да? А в чем заложено женское счастье? И вот тут нам надо, вот нам, взрослым, нам, большим дядям и тетям, которые живут уже в этом мире и у которых есть дети, или будут дети еще у кого-то, соответственно, нужно понять, чему мы будем их учить. Мы будем их учить, как стать богаче, шире и известнее, или мы все-таки им объясним, что такое человеческое счастье и что оно скрыто не только в каком-то достатке и в размерах дома, что оно скрывается где-то все-таки в глубинах души, в отношениях в семье, в отношениях родители-дети, внуки-дедушки-бабушки. Потому что если все-таки мы возьмем вот эти понятия, то они, наверное, с моей точки зрения, они будут более правильными. Вот опять же, сколько бы мы ни говорили и не ходили вокруг вот этой темы, обрисовывая окружающий мир, женщину в нем, ее стремления, мы никуда не уйдем от понимания вот этого вот человеческого, простого человеческого счастья. Оно может быть при разном достатке, при разных профессиях, абсолютно в разных условиях. Но что же все-таки женщина делает женщиной? Ее карьера, когда она стала там начальником цеха, или все-таки когда она мама, жена, хозяйка дома? А что важнее? А ну, где здесь?
Как женщина с большим уже стажем семейным, я могу сказать, что для меня самое большое удовольствие – это быть с моей семьей, держать на руках ребенка, обнимать, ласкать, поддерживать мужа, быть всегда готовой к тому, что с ним нужно поговорить. Если он сказал, нужно погулять обязательно. Если вы начнете думать в тот момент, когда он задает вам вопросы, вы отвечаете «А» или «Я устала, у меня болит голова», ждите новостей. Мужчина пойдет задавать вопросы в другое место. Или он, если он очень порядочный человек, он будет решать это каким-то консервативным путем. Кто-то за бутылку берется, а кто-то начинает прибегать к интернет-возможностям. Это очень глупо. Женщине, зная все о счастье, ну, по крайней мере, читая, да, поглядывая на фильмы, не применять это, не использовать это в семейной жизни. Я хочу вас попросить, Дмитрий Васильевич, вот о чем. Вы не могли бы нас с конкретными примерами напугать, как влияет вот это несоответствие женщины на женское здоровье? Вот то, что мы хотим там. Карьеру делать, не хотим рожать, можем обойтись без мужчин. Как это может повлиять на наше конкретное женское здоровье? Какие проблемы с годами приходят?
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что отсутствие беременности как таковой, оно убирает некоторые особенности, которые происходят в организме во время беременности и которые являются определенного рода защитой от возможности развития онкозаболеваний. Поэтому женщины, которые ни разу не рожали, угу, у них склонность к онкорискам выше, угу, чем у тех, кто рожал.
По вот, некоторым пожалуйста, позициям. Первое.
Второй момент. Женщины, которые не рожали, да, и которые подвергаются каким-то жизненным нагрузкам психологическим в силу тех или иных обстоятельств. Наличие семьи позволяет сохранить стержень и сохранить устойчивость к каким-то внешним воздействиям, не подвергаться там депрессии, не подвергаться каким-то извне факторам, которые бы могли как-то поглотить, да? Они всегда женщину отвлекут. И в какой-либо тяжелой какой-то жизненной ситуации, сложившейся где-то на работе, там еще где-то, да, наличие семьи и детей, оно позволит женщине не погрузиться в ту пучину негатива, который где-то вот встретился на ее пути, а найти отдушину и выйти на поверхность, грубо говоря, выйти из этой ситуации, используя семью как опору, как психологическую поддержку. Это второй момент. И третий момент, некоторые виды именно органических заболеваний, допустим, такие как та же миома матки, допустим, если возьмем, да, угу, у нерожавших женщин миома чаще и миома быстрее растет, если она заложена генетически, да, чем у тех, кто рожал. Можно еще много чего приводить. То есть на самом деле роды – это нагрузка, роды – это встряска, это тоже серьезный стресс. Но если вот так ставить на весы риски и какие-то, возможно, негативные последствия родов и беременности, и риски и негативные последствия от отсутствия беременности, то беременность будет перевешивать в плюс. А минусы будут все-таки там, где женщина не рожала.
Какой оптимально возраст, вы считаете, для родов вот, можно рекомендовать девушкам?
Ну, то, о чем мы с вами говорили уже в начале, еще да? Раз еще раз, да. То есть возраст от 20 до 35-36 лет – это оптимальный возраст для того, угу, чтобы женщина родила то количество детей, которое ей нужно. В целом, ну, где-то лет до 40 еще ничего. Дальше уже хотим этого или нет, все-таки это тяжелая уже получается нагрузка на обменные процессы, и женщине с возрастом так или иначе немножко сложнее уже вот эту переносить, да, нагрузку, которая возникает. Поэтому оптимальный вот этот возраст, да, 20-36, 20-40, угу, где-то вот так.
Еще один вопрос. Вы знаете, в старые добрые времена нам бабушки всегда говорили, забеременела вот первый раз, ни в коем случае не делай аборт. иначе останешься без детей. Сейчас молодые считают, что высокие медицинские технологии могут исправить и эту ошибку. Ваш профессиональный опыт что подсказывает? Первый аборт может привести к бесплодию?
На сегодняшний день существуют разные методики для этого. И если мы говорим о том, что в силу каких-то обстоятельств, по недоразумению, допущенному людьми, возникла нежеланная беременность у молодой женщины, то если это маленький срок, то на сегодняшний день придуманы препараты медикаментозные, которые позволяют сделать это щадяще. Но на очень маленьких сроках. Если все-таки срок беременности достаточно приличный и переваливает уже какие-то допустимые значения, то там уже включается в дело именно хирургическая составляющая. Там уже таблеточки не работают. Угу. И вот тут как раз-таки подкрадывается та опасность, о которой вы говорили.
Угу.
Там, где есть инструментальное вмешательство, там, где есть именно хирургическое вмешательство, вот тут есть риск того, что даже после одного прерывания беременности потом никогда в жизни можно не забеременеть.
И это невозможно исправить ни при каких высоких медицинских технологиях.
И, к сожалению, часто это непоправимо. К сожалению.
Это технический вопрос. А уж если с духовной точки зрения посмотреть на все это...
То есть, по-хорошему, конечно, нужно не допускать той беременности, угу, которая бы являлась нежелательной. Для этого, опять же, есть, с моей точки зрения, воспитание в семье, роль мамы, роль...
Вот.
Опять же, нас, специалистов, гинекологов, которые бы проводили нужные степени консультирования, угу, и рассказывали о том, как достичь того, чтобы все-таки половая жизнь была безопасной. Но на сегодняшний день хорошо развита система подростковых кабинетов. Угу. Может быть, не по всей России, но в крупных городах она точно существует. Девочкам, школьницам читают лекции. Но опять же, лекции, посещение гинеколога в женской консультации в подростковом кабинете – это тоже хорошо. Но основная роль все равно в семье. Основная роль все равно у мамы. Понимаете?
Стоп! Вот здесь остановимся. 3 минуты осталось до конца программы. У меня есть такой подарок. Это сделали ребята, семья, Александр и Ольга. У них мастерская замечательных ручных изделий. Называется «Питер притягивает». Открывайте.
Заинтриговали.
Скоро Новый год. Обожаю делать подарки. Давай вытаскивай.
Ух ты.
Поверните, пожалуйста. Поверните. Что там написано?
Написано «Добрый доктор».
Не только добрый, но и замечательный доктор.
Красиво. Спасибо огромное.
Поставьте на свой рабочий стол.
Замечательный подарок. Спасибо большое.
Спасибо Саше Шенгелидзе и его супруге за эту возможность радовать вас в преддверии Нового года.
Очень красивая работа.
Я люблю ваш проект «Симфония женщины». Еще потому, не только потому, что вы там объясняете с профессиональной точки зрения, как себя вести в плане здоровья, но еще потому, что у нас есть возможность общаться с девочками между собой, подписчицами. И мы, конечно, высказываем свое мнение. И вот Дмитрий Васильевич, чаще всего оно совпадает. Мы хотим быть женщинами. Мы хотим быть мягкими, женственными, нежными, заниматься каким-то хобби, любить своего мужчину. От вас тоже очень много зависит.
Мужчины стараются, понимаете? Мы тоже очень стараемся. Главное, чтобы женщина была женщиной. И вот здесь надо, чтобы это совпало.
Помогите нам, пожалуйста.
Мужчины готовы.
Продолжение обязательно следует. В следующем году мы обязательно встретимся в новой студии. Дмитрий Васильевич, еще раз представлю вас с огромным удовольствием. Врач, акушер-гинеколог, хирург высшей категории, заведующая гинекологическим отделением клинического госпиталя «Лахта». И с Новым годом!
С Новым годом, дорогие друзья! Счастья, здоровья, чтобы у всех сбылись какие-то мечты, которые давно уже хотят сбыться.
И спасибо вам за то, что вы думаете о нас.
Спасибо вам.
Всего доброго, дорогие друзья. До встречи в эфире. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. авторский проект Натальи Прониной.